Христос воскресе, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня 9 мая, и от лица всего коллектива православного радиоканала «Воскресенье» разрешите поздравить вас с этим праздником. Ну и в этот праздничный, радостный день я хочу представить вам отца Алексея Долгорукова, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, братья и сестры! Также присоединяюсь к поздравлениям от радио «Воскресенье». Поздравляю вас с сегодняшним праздником, с 9 мая.
Хочется, конечно, в первую очередь как-то мирного неба над головой пожелать, но последние события, мне кажется, немножко не позволяют это сделать. Батюшка, вот как вам кажется?
Наоборот, я думаю, нужно желать именно сейчас мирного неба над
головой. Актуально как никогда.
Да, потому что не только дни, когда у нас все хорошо и спокойно, мы можем это желать, но и когда какие-то опасности у нас бывают, какие-то неприятности, подобные события, именно очень важно вспоминать, как важно и как ценно для нас мирное небо над головой. Потому что мы часто, как говорится, что имеем, не ценим, не
храним,
понимаем.
Потерявши, да, плачем.
Потерявши, плачем. Я вот, вспоминая сейчас как раз о войне, подумал вот в связи с этим мирным небом над головой. Ведь люди тоже вот и до Отечественной войны, и перед другими войнами жили спокойно, жили мирно, все у них, казалось бы, хорошо, жили какими-то своими интересами. И вдруг все это обрывается, приходит война, наступают вот эти бедствия, и многие вещи, они совершенно начинают выглядеть по-другому. Я вот даже вспоминаю рассказ, ну, уже, конечно же, своей матери, о брате моего отца Александре, который был участником Второй мировой войны, о том, что он закончил 10 классов, Александр Долгоруков. Это было в 41-м году, как это в фильмах того времени показывали. Был выпускной вечер у них, бал. И все закончилось, и он голубей в то время была мода держать, кругом были голубятни.
Да.
И вот он сидел в этой голубятне, и приходит ему в воскресенье родственник и говорит: «Сашка, а ты что сидишь-то? А что такое, что случилось-то? Так война ведь началась, да?» И все, его забрали на фронт. И в 43-м году у меня такая маленькая бумажка хранится, извещение приходит его матери о том, что ваш сын улетел на боевое задание и не вернулся. Я позднее нашел вообще обширный документ, у них был такой экипаж самолета, там несколько человек, там стрелок, радист и все. И вот они улетели на боевое задание и не вернулись. Как раз молодой человек, 18 лет, только закончил школу, и вот в 43-м году он погиб. Хотя тут все не так просто, потому что пришла-то ведь ей не похоронка, а пришло извещение.
Что пропал без вести.
Пропал без вести, это неизвестно чего еще. Может, он полицаем сейчас служит у тебя. Бабушке досталось за него немало. Это приравнивалось чуть ли не к врагам народа. Чем он занимается? Куда он? К врагу улетели, в плен сдались, там, служат немцам сейчас. Вот пойди докажи, вот надо же, какие были все-таки страшные-то времена. Мало того, что вот так вот все произошло, так еще потом и родственникам доставалось, сколько бабушка бедная намучилась. А перед этим ее другой ребенок, дочь Александра, она постарше всех была на практике на Украине, закончила там то ли училище, то ли техникум, и пишет: «Мама, фронт приближается, нас эвакуируют», и все, ни слуху, ни духу, как крова, говорят, языком слезнула, не стало человека. После войны, конечно же, искали и тех, и других, но ничего не нашли, как это много таких, огромное количество пропавших было без вести. Вот. Вот так вот поломала жизнь в одночасье вот эта война. Вроде бы выпускник, вся жизнь впереди, тем более 10 классов в 41-м году, это, знаете, очень большое образование. Потому что тогда даже и 10-летки-то ведь обязательно не было. По-моему, 7-летка только была. Это по нынешним временам это даже больше, чем институт, пожалуй. Это в тех условиях, когда грамотность-то еще была, что называется, не шибко, перед человеком были открыты все дороги. Вот. А жизнь вот оборвалась, вот, и все получилось по-другому. А следом за ними отца моего забрали на фронт в 43-м году, и вот он до 50-го года служил. И тоже мать рассказывает, что бабушка-то их мать, она посылала такое же извещение на него, что ваш сын пропал. Ну, попали в окружение. Ведь война это так, только так кажется, что тут черные, тут белые, тут злые, тут добрые, тут хорошие, тут плохие.
Особенно если ты сидишь где-то за линией фронта, тебе очень легко говорить, что здесь вот черные, здесь вот белые.
Да, все верно. А ведь происходило это не все так просто. В окружение попали, окруженцы все по подозрениям тоже. Как попали в окружение? Что такое? Может, вы там все предатели уже давно. Вот. Подозрения людей. А уж не дай бог, если человек побывал в плену. Вот у нас есть один брат прихожанин, у него тяжелое детство у него получилось. У него отец был пленный, побывал в плену. И, конечно же, он, говорит, всю жизнь, говорит, вот после этого боялся, можно сказать. Все со двора привозил. Вот же деревня, все знают друг друга. Клеймо на всю жизнь, побывал в плену человек. И вот это его потряхивало всю оставшуюся жизнь. А что он такого-то сделал? Обстоятельства вот эти были разные. Это не значит, что он там поднял руки, побежал сдаваться фашистам. И в окружение попадали контуженные, и раненые, и всякие-всякие попадали в плен. Всякое бывало. Кто-то, наверное, и сдавался, такое тоже было. Но всех записывать в враги народа, предатели, изменники, я думаю, это, мягко говоря, вообще было перебор. То есть война, она много чего перетряхнула в жизни людей.
Батюшка, вот как вам кажется, все вот эти вот мероприятия, которые каждый год к 9 мая проходят, каждый год перед 9 мая мы все такие «Ура, Россия! Ура, победа!» Все ощущают себя вот в этом вот едином порыве патриотами своей страны, патриотами своего государства, а потом все это проходит, и мы немножко забываем про это ровно до следующего года. Вот нет ли какой-то фальши в этом во всем?
Ну, что делать? Ушли те люди, живые участники, живые свидетели в большинстве своем.
Но уже очень мало осталось.
Да,
там,
буквально единицы, ведь сколько, уж 70 с лишним лет, тут даже самый молодой участник, 18 лет, сын полка, там уж там за 80, под 90, если даже и остались люди. А уж кто начинал там с первого дня, то уже давно уж никого таких нету, людей не осталось. Но я еще помню настоящих ветеранов, что называется. Ну, как настоящих? Это не были какие-то там дедушки там с наградами, уже такие пожилые, уже с клюшечками и прочее. Это были обычные мужики. Вот обычные мужики. Жаль, что отец, конечно же, у меня рано ушел из жизни, я его совершенно не помню. Но встречал других людей, которые были фронтовиками. И никогда бы не подумаешь, что они были фронтовиками. Ну, мужик, мужик там. Отец друга, допустим, одноклассник какого-нибудь. В гости вот пришли. Помню, было мое удивление огромное. Все рассказываю. Когда я был мальчишкой, у нас собрались в доме гости. И один мужичок так крепенько выпил. И мать его укладывает. Давай не ходи, пьяненький-то. Давай ложись-ка тут спать. А он поет такой веселехонек. Что-то поет. И стал, ну, поспать, значит, собрался. И раз, отстегнулся себе ногу и поставил ее в угол.
Вот это поворот, сейчас говорят.
Для ребенка, да, интересно. А нога-то у него куда делась? На фронте потерял. На фронте потерял. Так ведь не поймешь, что он там ветеран, там инвалид войны. Таких ведь масса была, большое количество. Сосед у нас, дядя Ваня был, тоже ветеран. Ой, говорит, Лешка, на фронте-то всякое пересмотришься, сам огород копает себе, да. Вот. Ну и рассказывает чего-нибудь. К однокласснике в класс приходил у нас отец одноклассника, тоже ветеран войны. Ну, как ветеран? Тогда они не ветераны никакие были, просто участники, еще достаточно молодые, в общем-то, мужчины, такие крепкие, рабочие. Потом потихонечку, конечно, стариться-то все стали. И вот эти живые люди, они как-то не особенно так кичились всеми наградами, своим участием, уж тем более там никаких там лозунгов не кричали, но я не слышал, по крайней мере, этого. В мире этого. Наоборот, чаще всего они войну и все это старались, некоторые даже и забыть все это. Что тут кричать? Что тут
больше
ликовать?
Никогда.
Что потому что боль огромная, да, же была на душе. Огромная боль. Какая тут радость? Радовались окончанию войны, что наконец-то это закончилось. наконец-то. И как вот фронтовики выступали того времени, еще в советских передачах, я помню, спрашивают у него: «А что, о чем вы думали на фронте?» «Я думал о том, как бы мне выжить», — отвечает он. «Да, единственная мысль, пожалуй, солдата, не как у нас там победа там за Родину, за Сталина, как выжить, как все это пережить. А война — это грязь, это работа, это не тогда тебя там стреляет, только это постоянное рытье окопов. Это тяжелый ежедневный физический труд». Все это люди через все это проходили. Поэтому они никакой такой победоносности я в них не видел, в этих мужиках. Вот. Спокойные, нормальные люди были. И, мне кажется, скромные солдаты. Солдат русский, он был достаточно скромный. Причем разные солдаты были. Вот Константина Симонова все обвиняли, что он на передаче свои приглашал героев славы, там, с орденоносцев. А ведь огромное количество было и простых солдат, которые особых наград-то не имели. Но, тем не менее, тяготы войны они тоже прошли. Им тоже было нелегко. А в тылу? В тылу-то ведь как доставалось и женщинам, и детям, и тем, кто работали в тылу. Вот у меня дед по материнской линии, его на фронт не взяли. Он был железнодорожник. У них была бронь, потому что железная дорога, стратегический объект и все такое прочее. Железнодорожников не брали. А пятеро детей. И мать все говорит, благодаря ему и выжили, собственно говоря, что он остался дома-то. А так бы с голоду, наверное, померли бы все. А жили на железнодорожной станции. И говорит, как пошли вот поезда первые. Железнодорожник, домик такой рядом с железной дорогой, они сейчас такие домики существуют, железнодорожники жили. Как пошли, говорит, прямо все буквально с поля боя, можно сказать, и шли вагоны, а в них, говорит, солдаты раненые и только кричат там: девочка воды, в это все, говорит, в дыму в этом, в пороховом, все они толком не перевязанные, все, в общем, вот как уложили порой с фронта, так и гнали до Урала и дальше по госпиталям. Многие, конечно же, и скончались здесь, но вот она на глазах это все происходило, что можно было, я старался впитывать в себя, интересуясь всеми этими вещами, связанными с войной, особенно с близкими людьми. И поэтому вот этим людям, для которых окончилась война, и они рассказывают, где, в каком месте они услышали вот это объявление о капитуляции, об окончании войны, в самых разных условиях. Как вот дядя у меня услышал на голубятне, что война началась, так и их застало День Победы, порой в самых таких непредвиденных обстоятельствах. Да, мать рассказывала, работала там на заводе, что-то убирала, там одна подправили ее. Прибегая, там другая работница говорит: «Ты что работаешь-то? А что такое случилось?» «Так все, говорит, победа сегодня, День Победы, заканчивай, выходной объявили». «Да, вот».
Это 45-й.
45-й, да, 45-м. А так ведь во время войны ни выходных, ни отпусков не было ни у кого.
Понятно, да. Что все для фронта.
Конечно, работали круглый день, круглые сутки. Угу. И с 15 лет, как она пошла на завод.
Маленькие работали. Дети тоже, да, работали, вставали, у станка, чтобы накормить семью.
Все так оно и было. И многим ведь доставалось еще, потому что были условия очень жесткие, дисциплина была страшная. Там за килограмм хлеба год давали лагерей, если там чего-то. В общем, трудно было, конечно же. И поэтому для них, когда объявили, что война окончилась, для них, конечно, это было великое счастье, великая радость. И начинали ждать, когда придут, там чего придут. Вот у меня отец 43-го по 50-й был. То есть война закончилась, а он еще 5 лет служил. И многие так служили ведь.
Было.
Далеко не все сразу же раз сели на поезд и приехали. А приезжали-то тоже, в чем они там? А, да, трофеи еще везли ведь с фронта-то. Вот и что еще. Ну, так, по мелочи.
Ну, своим близким что-то, да, обязательно, ну, надо так, было привезти.
Конечно же, брали там в немецких денег. Семьях. Ну, что там греха таить. Такое мародерство маленько было. Ну, или как его назвать. Помню, у нас была немецкая губная гармошка. Долго, жаль, потерялась куда-то. Вот отец привез там с фронта губную гармошку. Все, больше-то ничего, никакого трофея-то не было у него. Помню его единственное, что там галифе там какие-то были. Это грамм. это там все. Вот. Жаль, что, к сожалению, я вот не такой человек, чтобы все сохранять и собирать, и как-то все это понемножечку подрасползлось куда-то. А так бы надо бы, конечно же. Но я думаю, что для того, чтобы помнить об этой войне, не обязательно таких атрибутов всяких много, там, не знаю, гимнастерок, орденов, там, еще каких-то вещей памятных. Достаточно, если наша душа, наш разум будут это содержать, и наши чувства будут держать, и мы сумеем его передать своим детям, чтобы они почувствовали. Одной фотокарточки достаточно какой-то, какого-то одного воспоминания, но очень яркого и очень сильного, и это воспоминание, оно ложится глубже в душе человека, чем все парады победы, все торжественные митинги там и все такое прочее, потому что оно на эмоциональном уровне войдет очень сильно. Вот на эмоции сопричастности, сопереживания вот этим людям, вот этой жизни. И оно войдет и улягется в человеческой душе на всю жизнь.
Батюшка, у меня к вам немного такое спонтанное предложение, так как сегодня праздник, выпуск тоже, встреча наша с вами такая праздничная, чтобы поддержать вот этот вот праздничный такой настрой. Хочу спросить у вас, какая ваша любимая военная песня и почему? Расскажите, и мы ее с вами послушаем.
К сожалению, опять же, вот я не сохранил тетрадь. У отца была тетрадь, такая толстая, коричневые какие-то листы, а мать рассказывала, что он неплохо пел. И эта тетрадь, она вся была исписана фронтовыми песнями, да, которые он записывал. Причем это были многие песни, известные, популярные, советские тогда, но переиначенные, да, все переделанное было. «Темная ночь» там шла, совершенно другие, про другое совсем было.
Ну, как... ну, народное творчество,
да, народное творчество. В окопах. Ровным таким красивым почерком все им написано. Человек, он по тем временам очень грамотный был. И жаль, что я вот не сохранил эту, к сожалению, тетрадь его боевую, да. Ну, а песен фронтовых и военных, я думаю, очень много хороших. И очень трогательных, и очень таких достаточно, ну, как бы с этим хотя бы связанных. Вот я как-то тут послушал песню именно из кинофильма, уже как-то неформально, Марка Бернеса «Темная ночь». Вот в фильме он поет. Так проникновенно поет, мне просто до слез это все пробирает. Вот когда слушаешь неформально, вот так, а вот именно от души это все сопереживая, так проникновенно он поет вот именно о переживании вот этого солдата, который вот там пишет письмо своей подруге. Вот прекрасная песня. Прекрасные песни были Марка Бернеса. Да, в полях завислой сонной, враги сожгли родную хату. У Булата Акуджавы прекраснейшие песни были, тоже именно такие прочувственные, очень глубокие. Очень много таких песен было. Да, и Клавдия Шульженко, ведь она замечательные песни пела. Такое, видите, когда такое потрясение происходит с душой человека, то творческие силы-то просыпаются в нем. Поэтому уж на ваше усмотрение. Я так уж просто бегло перечислил, но многие песни, они... ну, такой щемящий очень. Их просто так вот походя не будешь даже слушать, эти песни, потому что они писались от живого переживания, ведь многие авторы песен, они были участниками этих событий, близко совсем с этим соприкасались, и они поэтому не о тех событиях, которые там по воспоминаниям каким-то, а именно свое живое чувство изливали через них. И это живое чувство, оно передается и слушателю. Я думаю, что если какие-то вот подобные песни будут звучать в этот день, не только такие браурные такие песни, а именно такие теплые, задушевные, сердечные, связанные с войной, то это будет очень хорошо. За это буду весьма благодарен.
Ну, тогда давайте поставим, прямо сейчас послушаем песню Марка Бернеса «Темная ночь». Вообще, эта песня стала символом войны. Это одна из самых популярных и самых проникновенных песен того времени. Поэтому прямо сейчас ее послушаем.
Темная ночь, только пули свистят по степи, Только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Ну и продолжая вот про песню Марк Бернес «Темная ночь», напомню только, что сейчас прозвучало у нас в эфире. И раз уж вы сегодня делитесь своими воспоминаниями, тоже буквально пару слов поделюсь своими. Вот эта песня, почему, да, она сейчас прозвучала, потому что, наверное, одно из самых первых лично моих воспоминаний про войну, упоминание ее, это как раз вот эта вот песня Марка Бернеса, именно «Темная ночь», потому что мне отец ее всегда пел вместо колыбельной. Вот потом, когда я уже, будучи взрослой, услышала, что, оказывается, это вот военная песня, то каждый раз в этот день обязательно я ее включаю и для себя, и для своей семьи. И еще одно такое открытие, опять же, для меня. У нас сегодня в честь праздника на наших волнах звучит цикл программ «Письма, опаленные войной». И там читают актеры письма вот именно уральских, наших уральских ветеранов, которые писали с фронта сюда на Урал. И когда 2 года назад я начинала готовить этот цикл, я думала, что сейчас я открою вот эти вот письма, и там будет такая летопись войны, летопись победы, о том, как человек на одном фронте, вот он, как он воюет, какие-то его военные будни, что сейчас он там будет рассказывать, как они шли в бой, там, как гибли его сослуживцы, то есть что-то вот прямо такое военное-военное, что ли. И когда я начала открывать вот эти вот письма, я начала их читать, я с абсолютным удивлением обнаружила, что письма эти про войну там вообще нету ни слова. Как таковую, что мы там где-то воевали, сражались, то есть там просто строчка, что сегодня я там на таком-то фронте, ты мне пока не пиши, я тебе сам напишу, потому что нас перевозят на другой фронт, то есть передислокация происходит. И все. Больше, кроме этого, нету ничего. То есть самое простое, это о том, что получили ли вы деньги, получили ли вы там, посылал посылку с фронта, собрал, вот я вам носки, теплую одежду, потом еще что-то соберу. Как мои сыновья, дочери, братья, сестры, расскажи, пожалуйста, как они. Я вот вам сослуживца послал, пожалуйста, пристройте его на постой, там мой хороший товарищ фронтовой. Это было каким-то абсолютным потрясением и открытием, что люди, казалось бы, о чем еще писать в письмах, да, с фронта, когда вот оно у тебя тут бомбы гремят, да, выстрелы звучат, о чем еще писать, но этого абсолютно нет, то есть абсолютно какие-то бытовые вопросы.
Ну, во-первых, нельзя было много писать, все-таки цензура была.
Нет, это все понятно, и тем не менее.
А во-вторых, вот я уже о чем говорил, что война ведь это не столько даже подвиги, насколько я знаю по рассказам для фронтовиков, это как раз работа, тяжелая работа, это будни, и борьба за выживание, борьба постоянно, ежедневно. И поэтому, конечно же, люди интересовались чисто бытовыми вещами, я думаю. То есть жили нормальной жизнью. Потому что даже в таких условиях, вот казалось бы, тяжелых, все равно человек как бы адаптируется. И он понимает, что да, надо устраивать и вот в этих условиях фронтовых, то есть, чтобы все у него было в порядке, амуниция в порядке, с питанием в порядке, и иначе просто ему будет не выжить. А если он не выживет, то и воевать будет некому.
Батюшка, вот сегодня проходят много различных мероприятий, каких-то народных гуляний. Вы на них ходите или нет?
Нет, не хожу. Во-первых, я вообще не очень люблю всякие народные гуляния и мероприятия с детства. Угу. Ну, как говорят, социофоб, что-нибудь такое, да. Не люблю все эти массовые вещи. А во-вторых, не вижу в этом для себя какой-то потребности. Потому что если это праздник, то я бы, допустим, ну вот куда бы прежде всего была бы возможность, сейчас даже никуда не проедешь, то хорошо бы, может быть, съездить опять же на могилки своим близким. Вот у нас возле храма есть памятник, была же деревня у нас, где храм находится сейчас, Пышма, сейчас она уже стала городом, но сохранился памятник, обелиск, который поставлен в честь погибших жителей этой деревни. Я думаю, дойдем до этого обелиска в этот день и послужим тоже панихиду, вспомним этих людей, имена их. Надеюсь, что в храм придут и местные жители для того, чтобы тоже вспомнить, поставить свечу. И вообще для меня этот День Победы главным символом является прежде всего поминальная свеча, чтобы мы помнили обо всем этом. Ну, пусть будут и различные государственные символы, но вот с такой вот как бы христианской колокольни, что ли, я бы предложил такой для себя символ, поминальную свечу. Дай Бог, чтобы для нас этот день остался в памяти именно таким событием, которое не только какое-то торжественное, праздничное, радостное, но еще как великая скорбь по тем жертвам, которые получились в результате этой войны, и вспомнить то ощущение людей того времени после окончания войны и сказать, это никогда подобное не должно больше повторяться.
Ну и в конце программы предлагаю тоже такую музыкальную точку поставить. Пусть прозвучит песня Клавдии Шульженко под названием «Синий платочек».
Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты кисголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня тобой. Чувство рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
Дорогие друзья, на этом на сегодня все. Еще раз вас с праздником, с 9 мая. Поздравляю я, Мария Заостровных. Ну и также вместе со мной в студии сегодня находился настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч.
Строчи пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.